Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 16 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». С нами публицист Виктор Милитарев. Виктор Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Так и хочется сказать, как главный редактор, здравствуй, любимый город. В общем, я рад, что я снова здесь.
7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно через Телеграм, можно через сайт писать, можно через Твиттер. Но прежде всего, конечно, Телеграм, мы об этом уже договаривались. Так вот, как вы понимаете, главная тема сегодня Турция и то, что произошло с Эрдоганом. А с вашей точки зрения, насколько это выгодно Российской Федерации? То, что было, то, как это закончилось, ну, если можно говорить о финале этих событий.
Поскольку я почти уверен, что мы не были заказчиками этого госпереворота, то я рад, что он не осуществился. Хотя вообще мне грустно, потому что приятнее было бы поговорить про нашу российскую ситуацию, а теперь придется весь эфир говорить об этих турках, при том, что мы никто ничего не понимаем. Даже если ты тюрколог, а я вот, например, не тюрколог, я просто не понимаю, что происходит. Тут может быть множество версий. На сегодняшний день нету никаких, как говорят следователи, зацепок, которые позволили выбрать бы из версий. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я, конечно, буду выдвигать версии в ответ на вопросы уважаемого Юрия Буткина, но при этом я не гарантирую, что я говорю полную правду. Это относится на сегодня ко всем политическим комментаторам, поскольку в Турции произошло непонятное.
Понимаете, в Турции это произошло непонятное, но ведь это мы обсуждаем. Поэтому вот здесь более интересные вопросы как раз об этом. Вы сказали только что, мы, похоже, не заказчики этого. Поэтому раз это проиграли те, кто идут против законной власти, значит, нам и лучше.
Да, в этом я совершенно уверен.
А теперь мы смотрим на то, как аудитория отвечает на вопрос, за кого вы. Аудитория наша здесь, в России. И подавляющее большинство за военных. Несколько голосований я видел сегодня.
Ой, я бы не стал так голосовать, как проголосовали наши радиослушатели и пользователи интернета. И вот почему. С одной стороны, я понимаю, что это ассоциация внутрироссийская. Мы сегодня любим нашу армию, и поэтому многие из тех, кто голосовали в эфире по телефону и в интернете, они просто таким образом, голосуя за турецких военных, голосуют за наших военных. Но я бы, даже если бы я также любил нашу армию, я ее люблю, да, я бы не стал голосовать за турецких военных по целому ряду причин. Во-первых, мы все еще не знаем, был ли госпереворот. И действительно ли турецкие военные всерьез хотели сместить Эрдогана.
Подождите, то есть вы по-прежнему оставляете шанс для варианта, Эрдоган это все придумал сам?
Ну, мы же в свое время наблюдали за Грузией, смотрели за Шеварднадзе. Видели те же трогательные кадры с выводом спецназом людей из какого-то административного здания. Знали, кого потом объявили главным заговорщиком. Да, давайте резче. У нас на наших глазах, ну, по крайней мере, вот в нашем с вами, Юрий, возрасте, произошло две попытки госпереворота. Одна в 93-м году удалась, Ельцин разогнал Верховный Совет. Другая не удалась. Группе, которая называлась АГКЧП, не удалось разогнать и взять власть в Советском Союзе, но они оказались причиной развала Советского Союза процентов этак на 80. Я до сих пор стопроцентно не уверен, что их кто-то не спровоцировал. Опять же, я хорошо помню, что незадолго до удачного госпереворота, я тогда советником был в Верховном Совете, верховно-советское начальство пило на своем этаже водку несколько дней. То есть их явно кто-то дезинформировал, объяснил, что все будет хорошо, что если этот гад Ельцин на вас попрет, вас и армия, и спецслужбы поддержат. То есть такие паучьи игры при ситуации холодной гражданской войны, она тогда была у нас вот все это время, и в 91-м, и в 93-м, они, возможно, и распространены. Поэтому извините за неполиткорректное выражение, тем более, что у меня с зубами не очень, но зуба не дам, что это не провокация.
Мы просто не любим. Один из слушателей пытается через Телеграм вам объяснить, почему голосует против Эрдогана. Но Норпу, так он подписался, мы просто не любим Эрдогана, наша армия здесь точно ни при чем. Эрдоган — это человек, при котором сбили самолет.
Ну...
Вот они сейчас пытаются сказать, что это как раз не люди Эрдогана сбили самолет, а те, которые против Эрдогана выступали. Это, судя по всему, тоже важная деталь.
Ну, заявление Эрдогана, что пилот, сбивший наш самолет, был в числе заговорщиков, это важный элемент политического пиара Эрдогана. И Эрдоган умница, и спасибо ему, что он так делает. А как на самом деле было, мы не знаем.
Это да.
Но давайте вернемся опять к традиции турецких переворотов. Потому что я пока только первый-то и сказал, что я точно не знаю, был ли переворот. Опять же, точно так же я не знаю, за кого был переворот. Потому что до сих пор все перевороты устраивали военные, близкие к Народной Республиканской партии, или как она теперь называется, кемалисты. Люди почти неверующие, которых бешено раздражают даже такой умеренный исламизм, как у Эрдогана.
И эти тоже в первый же час заявили о том, что, по сути, они идут за Ататюрком.
Однако же сам Эрдоган обвинил в организации переворота своего лучшего друга, врага Гюлена, который является таким же исламистом, демоисламистом, как Эрдоган, даже чем-то более радикальным исламистом. Но это еще не все. Я не тюрколог, но я все-таки читаю про Турцию так, ну хотя бы в газетах. Поскольку Эрдоган человек умный, и он понимает, с какой стороны ему угрожает опасность, он очень прижал армию. Он все-таки со второго года руководит Турцией. У него большой опыт. В общем, в Турции произошло 2-3, извините за черный юмор, дела Тухачевского. Куча штабных генералов сидит на пожизненном или на длительных сроках. Турецкая армия была несколько раз разгромлена, что отчасти, кстати, может отразиться на ее боеспособности. И откуда вдруг взялись снова недобитые заговорщики? И были ли они кемалистами, или они все-таки были более радикальными исламистами, если переворот был на самом деле? Мы не знаем.
Хорошо. Давайте предполагать, что это может быть. Вот Павел предлагает одну из версий взять как версию, как реальность, и попытаться понять, что будет дальше. Эрдоган поджег Рейхстаг, обвиняет в этом оппозицию. Это все уже случилось. Он дальше с ней окончательно расправится? То есть вплоть до казни все по полной программе будет?
Ну, во-первых, зачем нужны казни? Достаточно. Турция – государство в основном демократическое, потому что там какая власть, такой и народ, и за исключением курдов, ну это да. Четверть населения, но все-таки не большинство, которые чувствуют себя, я скажу грубо, но это именно так, чувствуют себя так, как наши на оккупированных Гитлером территориях в свое время – потому что по отношению к курдам Турция совершенно не демократическое государство, совершенно не признающее права человека. Но в остальном-то турки поддерживают свои власти, и десятки тысяч человек выходили на улицу в поддержку Эрдогана. И вообще там, знаете, курд выбирается из Курдистана, и часто турчанки ему в лицо плюют, а мужчины дают в морду. Поэтому за исключением курдского меньшинства рас, коммунистов и близких к ним по духу светских социалистов, два, которых довольно мало. Светских либералов и той партии, которая прокурдская, но одновременно и либеральная, и защищает демократию и даже, простите, права сексуальных меньшинств.
Ну, мало, опять же, мало.
Да, вот их всех мало. И те противоречия, которые существуют между более радикальными исламистами, чем сам Эрдоган, эрдогановцами, конкурентами Эрдогана в демоисламистском лагере и светскими республиканцами, они не принципиальны, потому что все эти люди не просто турецкие националисты, а радикальные турецкие националисты, как и большая часть турецкого народа. Поэтому народ и партии едины, как бы партии между собой не грызлись за власть. Поэтому Эрдогану хватит объявить выборы. и он на них победит.
Не, это понятно, но это не будет расправой с теми, кто думает по-другому. Да пусть их мало.
Это хороший вопрос. Во-первых, мы еще...
Кстати, не... вот Павел напоминает, что в 2014 вообще за Эрдогана голосовал 51% избирателей. Не так и много, в общем-то.
Это правда, но в любом случае сейчас у Эрдогана была сложная ситуация. Похоже, после переворота за него просто проголосуют больше, чем раньше. Самое главное, почему я немножко злюсь и от этого так все время иронизирую. Ну, рано говорить сегодня про внутритурецкие дела, потому что мы еще не знаем, кого Эрдоган объявит виноватыми в перевороте, какую политическую силу. И найдет ли он такую политическую силу, или скажет, что это была конкретно группа подлецов военных. А это самое важное, потому что если он объявит кемалистов виноватыми, это один вариант. А если продолжит версию про гюленовцев, это совсем другой вариант. Но я почти уверен в том, что за исключением может быть 2-3 расстрелов, ну как же, ну госпереворот, ну покушение на законно избранного президента.
Не массовых, но показательных.
Не массовых, но показательных, и еще десятка пожизненных, никаких репрессий не будет.
Хорошо, теперь вот один из наших слушателей, сейчас я попытаюсь найти это сообщение, про нас, скорее уже про российско-турецкие отношения. Вот, ну во-первых, Мипим попишет, меня Турция волнует так же, как Гондурас, это отдельный вопрос. Правильно ли это? А вот, собственно, давайте с другого вопроса. Роги Глуим. Как-то, ну, не очень понятно, как человек подписывается. Но это Телеграм, тут люди придумывают себе самые неожиданные подписи. Путин неделю назад разрешил гражданам России лететь в Турцию. Они полетели. Ну, мало, да, еще только собирались. Но сегодня он же возвращает людей из Турции уже 5000. И вот наш слушатель-то пишет, но это ведь явный просчет разведки и МИДа. Они ведь должны были предупредить Путина, что такие события в Турции возможны.
Во-первых, не уверен, что все-таки разведка работает через агентурные сети. И, скажем, у нас удается предотвращать террор, как это не удается французам, только потому, что есть некоторое количество этнически нерусских сотрудников или помощников Федеральной службы безопасности, которые внедрены в террористические организации, или этнически русских, принявших ислам. И даже если у нас, предположим, у нас хорошая разведка и СВР, и ГРУ, даже если у нас есть источники, в Генштабе Турции, из этого не следует, что эти источники могли быть в курсе готовящегося заговора, если это заговор, или активного мероприятия, если это имитация заговора. Ну, потому что такие вещи делает, президент делает с 2-3 людьми, да и заговорщиков могло быть мало. Поэтому я не стал бы критиковать наши спецслужбы, что этой информации у них не было. Это раз. Два. И все-таки, хоть это не Таиланд, где в Бангкоке переворачивают, обратно переворачивают, а наши, как на пляжах, угу. Так, Турция все-таки зверок покрупнее, но все-таки, за исключением тех наших туристов, которые были в этот момент в Константинополе, ну, в общем, никто и не видел никакого переворота.
А зачем тогда их вообще возвращать? Ведь в любом случае вот это вот законтачили, расконтачили выглядит как некая неудача.
Ох, не знаю, потому что... Возможно, через неделю все это расконтачивание будет отменено. Просто, ну как, ну, была опасная ситуация, они там внутри себя воюют, угроза жизни граждан. О, все, молодцы. Вопрос в другом. Есть гораздо более серьезная проблема. И ее наши граждане недооценивают. Потому что то, что сбили наш самолет, это подлость. Мы потребовали извинений. Что бы либеральная оппозиция не билась головой об стену и не кричала, что никто перед нами не извинился, но перед нами извинились. Компенсацию семье героя предложили, семья от нее отказалась. То есть практически все, что Путин потребовал от Эрдогана, сделала. И для нормальной политики, ну вы понимаете, ну в ней без цинизма, без элементов цинизма в межгосударственных отношениях не обойтись. Все нормально. Вопрос в другом. Нам действительно имеет смысл поддерживать деловые и товарищеские отношения с Турцией. Нам действительно нужна, ну, как минимум, нейтральная Турция между нами и арабским миром. Нам нужна Турция, которая помогает нам в борьбе с исламским государством. Нам нужна Турция, которая, в конце концов, ну, как минимум, нейтрально отнесется к нашему возвращению в Крым. Но Турция – неприятная сторона, и наша дружба с Эрдоганом это маскировала. Главное в том, что Турция – страна, в которой происходит чудовищная, злодейская дискриминация курдского меньшинства и других нацменьшинств. Настолько чудовищная, что она сопоставима только со взрывом безумия сегодня на Украине, а Израиль с его чудовищно-хамским отношением к палестинцам или Латвия с ее не менее чудовищно-хамским отношением к русским, дети малые по сравнению с тем, что в Турции происходит 50 лет. Поэтому Турция, даже если Эрдоган наш сукин сын, то сукин сын он неимоверный.
Но подождите, дальше. Вот то, что произошло. Мы помирились с Эрдоганом. По идее, это усилило Эрдогана и, возможно, помогло ему и сейчас, нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что большая часть турок, хотя и...
Короче, он нам не должен теперь?
Может быть, и должен. И это хорошо. Другое дело, что мы все равно в дурацком положении, потому что, ну, получается, что крокодилы летают, но не зехонько. Возможно, Эрдоган и торгует с этим самым исламским государством нефтью. Но, наверное, в малых масштабах и скоро свернет всю торговлю. В общем-то, поймали мы его на горячем. Реально он преступлениями занимается. И закрывать на это глаза можно, но надо уметь объяснить нашему народу, почему мы на это закрываем глаза.
Но все-таки политика – это цинизм, вы
цинизм
об этом уже
тут
говорили.
Никуда не деваться.
Вот Давид тут тоже через Твиттер напоминает, что Эрдоган сегодня сказал, что любое государство, вот, которое будет поддерживать Гюлена, будет как бы воевать с Турцией. А это означает, что Эрдоган почувствовал новые силы, он готов, извините, со Штатами воевать, что ли?
Штаты не поддерживают Гюлена, они
нет,
дали ему
он
возможность
там
жить. Нет, если Эрдоган потребует выдачи Гюлена, Соединенные Штаты откажутся выдавать политического беженца, ну, недаром же специалист по Турции много лет говорит, Гюлен турецкий Ходорковский, то тогда... Эрдогана появится возможность выдать нужду за добродетель. Поскольку Штаты и так собирались его послать как можно дальше, Штаты он не устраивает все больше и больше, так теперь Эрдоган получит возможность сказать турецкому народу и своим возможным союзникам, это я Штаты, это я объявил Штатам холодную войну, потому что они негодяи, они поддерживают организатора госпереворота и покушения на меня, Шайтана Гюлена. Нормально.
Возвращаемся к тому, что можно считать уроками. Вот уроками Эрдогана, уроками Турции. Виталий 44-й пишет. Вот посмотрев на это, на то, что было прошлой ночью, здесь, в России, могут начаться чистки военных? При желании наша ведь армия тоже, по идее, могла бы в какой-то период что-то подобное?
Чистки военных у нас время от времени происходят. Я об этом Реофану несколько раз говорил. Мы же видим время от времени списки, что какие-то генералы ушли в отставку. Другое дело, что я сильно подозреваю, что эти люди не заговорщики, а коррупционеры. И думаю, что наше руководство не считает нужным вслух говорить о коррупции в армии, но вычищает, когда поймает за руку, беспощадно. Главный урок Эрдогана не в том, что у нас что-то возможно. Слава богу, невозможно сегодня. Главный урок Эрдогана, что у нас жить гораздо лучше. У нас
это
страна...
Как вы сделали такой вывод?
У нас страна сильно более спокойная, сильно более демократичная, при том, что я при всей моей неприязни к либеральной оппозиции, некоторые ее тезисы, да, есть у нас кое-что не так с демократией, другое дело, что и мне, и большей части нашего народа это не так уж важно. У нас спокойная, мирная, демократическая и уважающая права человека жизнь при всех наших мерзких недостатках, которые, поверьте, я говорю, а иногда и кричу.
Кстати, о параллелях. Этот вопрос где-то был, может быть, в этом, может быть, в предыдущем часе. Вот эта параллель между... Вы только что говорили про либеральную оппозицию здесь. Между событиями на Болотной площади и вчерашними событиями можно проводить? Вчерашними событиями в Стамбуле.
Параллель надо проводить между событиями в саду этом, которые хотели снести, или парке год назад, или когда это было. Вот тогда у них была своя Болотная. Только я не помню, это в Анкаре было или в Стамбуле. Я, честно говоря, про Турцию не так уж много знаю. Помнишь, у них был такой случай, и там были многотысячные демонстрации. Сегодня наоборот. Сегодня параллель была бы в событиях, которых у нас нет. Это что, кто-то попробовал бы что-то перевернуть, а народ, простите, вышел массой толпами на защиту Владимира Владимировича. Не на автобусах, согнанные из ЖЭКов тетеньки, а народ просто поднялся, а кое-кто еще и карабин Сайга из сейфа вынул.
А вот это вы тоже должны объяснить, потому что тут один за другим наши слушатели пишут, да что же он приписывает-то, не такой уж он и успешный, этот Эрдоган 51%. Потом дальше, Эрдоган, у него нет телевидения прошлой ночью, нет у него телевидения. Какой-то один канал CNN Turk передает его выступление по телефону. Все остальное, это телефонные выступления, люди смотрят в интернете, не более того.
И этого хватило для того, чтобы
а чего они пошли-то?
Тысяч человек
конечно,
вышли на
объясните,
улицу.
Что это такое?
Как? Люди говорят...
Нет, тиран-деспот, 50% всего поддерживают
во-первых,
его.
Во-первых, какой же он тиран-деспот для турок? Он тиран и деспот для курдов, а также для малочисленных, как правило, перекрасившихся в турок, армян, греков и грузин, которых там вообще копейки. А также для коммунистов и социалистов и либералов. И всех их меньше, всех их вместе.
Нет, просто,
меньше трети населения.
Понимаете, тут параллельно пишут же, вот вы говорите, Россия, она спокойная. Конечно, по многому, про многое на телевизоре-то не рассказывают. Рамзан Кадыров у нас оплот прав человека, так Виталий 44-й пишет. И вот тогда мы возвращаемся опять в Турцию, да не показывали вот даже по телевизору Эрдогана. А люди все равно пошли.
Потому что огромное количество людей, первое, считают Эрдогана законной властью и против переворотов, и это новое. Это значит, турки поумнели. Я об этом потом, если будет время, еще скажу. А второе, многие реально Эрдогана поддерживают, потому что им нравится то, что он не очень дружит с Европой и Америкой. Они не очень верят в то, что он связан с Исламским государством. Считают это клеветой, насколько я понимаю. Но та и вот в целом великодержавная политика при сохранении демократии огромному количеству народа нравится. Раньше-то все иначе было. Раньше в деревне каждый переворот поддерживали, аплодировали, потому что любят, когда наши танки маршируют по городским площадям. Но это было связано со всякими психоаналитическими проблемами турецкого народа. Там еще лет 50 назад в деревне не верили, что султан не правит. Им рассказывают, что давно Ататюрк, а потом уже такой-такой.
Слушайте, они как мы, что ли?
Да.
Ну, это очень, очень похоже то, что вы описываете.
Да, есть такой роман, по-моему, «Блудница» называется, про то, как активистка Народной Республиканской партии в 30-е годы, как у нас, поехала в деревню учительницей. Это все очень похоже. А ее камнями закидали, потому что когда она начала рассказывать про Кемаля Ататюрка, про светскую политику, они решили, что она проститутка и блудница.
Но если тогда эти параллели имеют право на существование, вот эти вчерашние события могут ли нам что-то рассказать о нас?
Да, могут, но только турки не параллель русским, потому что турки более грубые люди. Турки, извините, более воинственные люди. Мы становимся воинственными, когда родина в опасности.
Ну вот Сандерс пишет, у нас бы на улицу никто не пошел, спать бы легли.
Я читаю Facebook довольно внимательно и другие соцсети. Я разговариваю с людьми во дворе, там, в магазинах. Я знаю, что несколько тысяч мужиков, служивших в армии, в том числе служивших, как они любят говорить, в разного рода хитрых войсках, обязательно выйдут в защиту Путина и, еще раз говорю, из сейфа вынут свой законный охотничий карабин «Сайга», который вообще-то вроде Калашникова. Только там режим, по-моему, стрельбы очередями отключен. Я в этих делах плохо разбираюсь, но мне вроде что-то такое говорили, нет, поправьте. Но потому что любой переворот, который будет ассоциироваться с либералами, вызовет желание защищать Путина. Это как минимум, а еще значительная часть тех людей, вот тех 5-10 тысяч людей, о которых я говорю, еще и Путина поддерживают. Без фанатизма поддерживают. Не потому что он лучше, а потому что он Крым воссоединил, потому что он Ходорковского наказал. То есть за то, за что эти люди его поддерживают, за что и я его поддерживаю.
Теперь возвращаемся в Турцию. Правда, у нас... Нет, вот что мы сделаем.
Новости вернулись.
Да, мы сейчас будем слушать информационный выпуск, потом будет немного рекламы, а потом мы продолжим. Это программа «Пиджаки». С нами сегодня публицист Виктор Милитарев.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 июля, суббота. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – публицист Виктор Милитарев. Это прямой эфир. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Путин, да, Крым вернул, Ходорковского посадил. Но при нем же хапуги во власти появились, пишет Виталий 44-й.
Хапуги во власти появились при Борисе Николаевиче Ельцине. И если уж говорить...
А до Бориса Николаевича не было?
До Бориса Николаевича хапуги во власти при Советском Союзе были сильно меньших масштабах. Разграбление государства в особо крупных масштабах с особым цинизмом началось при Борисе Николаевиче. И да, я тоже поддерживаю претензию к Путину, что он не хочет репрессий, он хочет мирно с этими олигархами, кроме тех, которые пытаются госперевороты устраивать, разобраться. Он их не национализирует. Ну уж простите, то, что его знакомые стали крупными предпринимателями, ну простите, лучше иметь в олигархах людей, которые верны государству, которые в любой момент поддержат оборону.
А можно не иметь олигархов вообще?
Это...
Ведь, насколько я понимаю, именно этот вопрос ставят как претензию.
Я, в общем, скорее считаю, что можно без них обойтись. Но это большой и длинный разговор. Мы его сейчас не понесем.
Сейчас мы говорим
но
о Турции.
Но лучше иметь лояльных государству олигархов, чем иметь всех этих Березовских, Гусинских, Ходорковских и части и ныне действующих, которые все еще, к сожалению, не под веником, которые финансировали Болотную, финансируют и сейчас либеральную оппозицию почище любого госдепа. Но это отдельный разговор, я его сейчас...
Про Турцию снова 413-й пишет. Ну так что, вряд ли Путин будет снова так рисковать второй раз. Мы надолго теперь забудем Турцию? Пока, насколько я понимаю, ведь речь идет только о вывозе людей, которые оказались в опасной ситуации. Это не значит, что следующие никогда не поедут.
В общем, несмотря на то, что я полностью поддерживаю негодование моего друга Захара Прилепина к тем, кто мгновенно... побежал в Турцию, как только открылась возможность, не выдержав, так сказать, траура по нашему погибшему летчику. Но я должен сказать с большим удовлетворением, что таких торопык оказалось очень мало. 5000 человек – это ничтожно мало для России, даже если мы будем помнить, что вообще-то во всех этих Турциях отдыхает скорее средний класс, а 80% граждан России отдыхают у себя дома. Денег у них нет на Турцию, не говоря про Испанию. Я думаю, что как только Эрдоган наведет порядок, так туристы и вернутся. Но будут это делать медленно, потому что, во-первых, будет...
Чартеры, пишет Виталий, еще не организовали, поэтому всего 5 тысяч. Ну, успели бы организовать, было бы 10, 15, 20,
да
не важно.
Да хоть и 20.
Да хоть 30.
Вопрос в том, что русо-туриста...
Но эти события не вернут нас в ситуацию, но любого варианта никаких чартеров.
Я думаю, что через 2 недели появится возможность спокойно отдыхать в этой Турции.
Хорошо.
Тем более, что хорошо наших дорогих соотечественников русских Крыма приучить не задирать цены, иметь конкуренцию. Я очень люблю Крым, я очень люблю русских Крыма. Но цены надо снижать, ребята.
Очень дорого, да.
При том качестве, которое.
В этом перевороте могут торчать уши Запада и Соединенных Штатов Америки, спрашивает Виталий 44-й. Вот час назад, когда здесь был турецкий журналист, я задавал даже этот вопрос ему. Ведь получается, Эрдоган обвиняет Соединенные Штаты Америки в том, что они организовали ему попытку переворота, но при этом выходит в эфир на американском аппарате через американский телеканал.
Ох... В принципе, могли, но что-то мне не верится, я бы так сказал. В принципе, могли, потому что традиционно военные, приходящие к власти в Турции, свергающие очередной коррумпированный демократический, раньше это были демократы, а не исламисты, режим, всегда были натовцами. Поэтому до сих пор традиция военных переворотов была пронатовской. Но мы не знаем, что произошло этой ночью. Ну, не знаем. Я и боюсь говорить.
Все равно же что-то должно нам дать хотя бы понять, что это было. Ну, смотрите. Во-первых, значит, начальника нет. Он уехал отдыхать. А его там вторых и третьих лиц тоже нет. Они все разъехались, получается. Вроде как их, наоборот, надо бы взять первым делом, предъявить народу, и тогда народ поймет, за кого надо выступать и, что называется, за кого выходить на улицу. А тут никого не предъявили.
Ну вот только что мы слушали Сергея Корозу с новостями, так ведь это ж фантастика, там идут массовые аресты судей прокурорских, Конституционного и Верховного суда. Это вообще-то говорит о каком-то разветвленном заговоре или о реальных репрессиях. Например, о том, что готовили судебный импичмент Эрдогану. Пока шайтан ногу сломит, непонятно что. Но вот при чем тут судьи?
В общем, действия Эрдогана покажут, что это было.
Да. Именно поэтому я и говорю, рано говорить. Ну, неделька нужна, нужны заявления Эрдогана.
Тогда в Ниццу переезжаем.
А это можно.
На день до того, что произошло в Турции. На день больше прошло с того момента. Здесь можно что-то говорить, что это было? Или тоже рано?
Свидетель, выступая по французскому телевидению, сказал, что террорист перед смертью и в момент осуществления массовых убийств кричал «Аллах Акбар». Это единственная объективная информация, которая у нас есть, и которая является противовесом громким воплям политкорректных французских властей, которые говорят, только не обобщайте, у
то
нас пока нет...
одно никаких... заявление свидетеля перекрывает все остальные заявления других свидетелей.
Каких свидетелей?
Они... Ну, которые говорят, что он не замечен ни в чем подобном. То, что Исламское государство, организация, которая, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, не сразу, а только сегодня заговорила о том, что это все они организовали.
Ну как? Ну вот давайте сравним. Это же на что похоже, только, слава богу, не по масштабу. Это похоже на ту даму, которая работала домработницей, была тихой, мирной, доброй, а потом отрезала ребенку голову, вышла с этой головой на улицу и опять, простите, орала «Аллах Акбар». У нас говорят, а это она сумасшедшая. Нет. Может, и сумасшедшая, но какие-то намеки от наших спецслужб, что она с кем-то связалась, были. И поди разберись, я не знаю. Но почерк террористический. Более того, я еще раз говорю, при всей моей неприязни...
А теперь любое безумное поведение считается террористическим.
При всей моей неприязни к израильской дискриминации арабов-палестинцев, палестинские террористы несколько раз совершали ровно такие вещи. Как минимум, этот тунисский француз знал о том, что есть такой способ разбираться с мирным населением. Вот, наверное, интернета много читал.
А это отдельный вопрос. Вот ведь у нас тут так много спорят, даже подписываются буквально с эмоциями против закона Яровой. Вот если бы во Франции был закон Яровой, это бы помогло?
Я не знаю. Вот если бы вы, хоть мы и френды, заглядывали в мой Фейсбук, вы бы обнаружили, что я от других политологов и политиков отличаюсь тем, что я не сказал ни одного слова про Ниццу и ни одного слова про Стамбул. Потому что манера вот этих наших самовлюбленных коллег обязательно выдавать версию, уж как смешны были оппозиционеры, я даже о Ходорковском не говорю, тот совсем ложанулся, но куча оппозиционеров утром... Вот и нам,
список широкий.
Вот и нам бы так. Ребят, ну а можно, чтобы не пускать перышки в лужу, просто иногда помалкивать и дожидаться? Ну вот, ну не здравствоваться на каждый чих. Я и здесь бы подождал. По моему ощущению, он скорее связан как-то с террором. Я вообще не очень верю в городских сумасшедших. Городские сумасшедшие... редко занимаются убийствами. Нет, есть сумасшедшие, которые как раз занимаются убийцами, но обычно они на учете в психдиспансере, и они другие. У них там, знаете, вот лица скованные. Ну, как-то я учебники психиатрии читал из интереса несколько раз.
Ну и препараты обычно работают.
Да.
Скажите, пожалуйста, я все-таки возвращаюсь. Ну и ладно, но вот вы сказали, что он мог, к примеру, узнать о том, как это все делать в интернете.
Да.
А был бы закон Яровой? Не узнал бы. Или узнал?
Ох, узнал бы, конечно. Мы же не пойдем на такие меры, как Китай, когда просто вообще половина мирового интернета перекрыта.
А почему? А почему против закона Яровой? Ведь люди вряд ли вчитывались в это. Почему сотни тысяч людей подписываются на этом Change.org, десятки тысяч на этом Roy.ru? То, люди, когда последний раз так люди подписывались? Когда так протестовали?
Когда мы приняли закон против усыновления детей в Америку, была такая же массовая. А это значит, что наше общество, точнее не общество, а его активная часть, которая меньшинство, расколото на две половины тех, кто считает, что этот поганый кровавый режим ведет страну в ад, наступая на демократию и права человека, и тех, которые считают, что это замечательный патриотический режим, идет в правильном направлении, а всех этих гадов надо вообще бить. Я уверен, что надо было перестать отдавать детей за границу. Во-первых, потому что наши чиновники устроили неимоверный воровской рынок продажи детей.
Мы это уже сделали. Да. Теперь-то что надо делать с этим законом?
Я не знаю. Как минимум, я буду не... Я совершенно не против того, чтобы ФСБ знало, с кем я разговариваю.
Вот а вы думаете, они сейчас не в курсе? Без закона?
А Бог его знает. Я лично думаю, что и без закона в курсе. И мне как-то все равно, потому что, за исключением подробностей моей интимной жизни, которые просто любому человеку не хочется, чтобы их знали, если человек не вуайерист, все остальное, что я госперевороты не устраиваю. Если ко мне придут иностранные шпионы или отечественные организаторы госпереворотов, я первым делом позвоню или напишу ФСБ, как и почти любой гражданин страны. И в половине случаев окажется, что сорву какую-то спецоперацию, как это было, когда написал в приемную ФСБ, что в ЖЖ какая-то сволочь лет 10 назад хочет, предлагает поехать на занятую сепаратистами территорию и там журналистов провести. Вопрос не в этом. Да пусть смотрят, что нам скрывать-то. Ну, узнают, что где-то когда-то ты получил зарплату черным налом.
Может быть, и ничего такого. Но вот Армен пишет, закон Яровой похож на сговор с сотовыми операторами, у которых в последнее время идет жуткое снижение цены их услуг.
Вот это меня волнует гораздо больше, как большую часть граждан России.
Я подозреваю, только поэтому люди и подписываются.
А это значит, что надо поддержать Яровую, которая говорит, что все врут, сволочи, сотовые операторы, и пытаются, прикрываясь моим законом, задрать тарифы.
Не-не-не, подождите. Но мы же уже слышим о том, что для того, чтобы выполнить закон Яровой, нужно наладить там производство, потому что за границей практически не успеют сделать все, что нам нужно. А это ведь все стоит денег.
Ну, вообще-то, закон Яровой принимает государство в целях безопасности. Значит, государство даст оборонный заказ предприятиям в сфере высоких технологий, и государство принудит сотовых операторов и телефонных операторов городской связи поставить это оборудование. Как государство ставит СОРМ, так называемые, провайдерам интернета?
Государство принудит. А кто будет за это платить?
Вообще-то, по-хорошему, за это должно платить государство.
Нет, в реальности.
Ну, вообще-то, за СОРМ разве платят провайдеры? Их ФСБ им ставит, и все.
То есть Виталий 44-й, когда пишет, люди просто понимают, что этот закон спровоцирует рост цен на связь, а мы и так сейчас нищие, пусть Яровая все это делает за свои деньги. Вот Виталий, он ошибается. Государство заплатит.
Я считаю, что заплатит государство. Если ошибаюсь, то обязуюсь критиковать государство за то, что оно оказалось агентом повышения цен. Или пусть государство сделает это дешевым. Если это будут покупать сотовые операторы, пусть это им обойдется там в 3000 рублей устройство. Нельзя заставлять сотовые операторы тратить десятки миллионов рублей, потому что тогда они повысят нам цены. То есть государство отвечает за то, что нам цены в 2-3 раза не задрали.
Скажите, а зачем нужно вообще то, что прописано в этом законе Яровой? Вот люди, мол, говорят, что, ну, допустим, у вас огромные массивы информации хранятся. То есть почему никто, кроме нас-то, до этого не додумался?
А вот это я не знаю, потому что я в Фейсбуке читал, как старшие офицеры ФСБ, отставные генералы и полковники, говорили, вообще-то это чушь. Это я вам как профессионал говорю, потому что... Ну вот сейчас такие массивы существуют, записанные на аналоговых носителях. И поверьте мне, их никто не читает, потому что...
Да нет, понятно, но где-то надо это все хранить.
Если оцифровка архивов телефонных переговоров позволит вести поиск по ключевым словам, то тогда игра стоит свеч. А всё. Если нет, то все это фигня.
Все, а теперь главный вопрос, который задает Александр через сайт говоритмосква.ру. Скажите, пожалуйста, а что насчет Конституции? Там, пишет Александр, есть пара каких-то статей о какой-то частной жизни.
Я не считаю вмешательством в частную жизнь коллекционирование информации о нашей жизни, если она будет задействована только в ситуации террористической угрозы. Извините, в Соединенных Штатах не было японского терроризма, потому что, несмотря на всю конституцию ее поправки, как только японские вооруженные силы совершили нападение на американский флот в Пёрл-Харборе, большой демократ, либерал и ценитель прав человека Франклин Делано Рузвельт интернировал всех этнических японцев Соединенных Штатов. Потому что в ситуации угрозы безопасности, массовой угрозы безопасности, на время некоторые конституционные ограничения перестают действовать. Но только в этой ситуации.
Я же не призываю... Но для этого надо хранить все за последние полгода, а вдруг будет ситуация?
Ну, в общем, террористическая угроза все время существует. Я французов не понимаю. Оланд объявил военное положение после прошлых терактов, а сейчас продолжает лепетать, что все в порядке. И, мол, мы не будем никого не арестовывать, не депортировать, и вообще мир, дружба, пхай-пхай, все народы Франции.
Нет, просто вот 224-й и дальше пошел. Но это явно уже люди не читали закон, поэтому тут начинают. Вот письма в конвертах, не электронные письма, а в конвертах. А их как будут хранить? Что, открывать и копировать, что ли? Ну, чтобы за последние полгода хранят. Так Николай
написал. Так это не по принадлежности. Вроде в законе Яровой про это не написано. Он про...
Он про другое, да. 965-й дальше пишет. Те, кто выступает против закона Яровой, либо враги государства, либо дураки.
Я не настолько знаток закона Яровой, чтобы поддержать этот тезис. Я пока, в общем-то, действую скорее по доверию государству, детально не разбираюсь.
То есть вы скорее доверяете государству?
Ну да, ну, вряд ли же, то есть поскольку большая часть законов, у нас же большинство правительственной партии поступает в конечном счете из аппарата исполнительной власти, от президента или от правительства, я полагаю, что и у Путина точно... Но надеюсь, что и у Медведева, потому что слишком много около него либералов, есть настоящие эксперты, в том числе эксперты из спецслужб, которые способны просчитать ситуацию. Ну, нету там идиотов.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Напомню, что с нами политолог Виктор Милитарев. Можно писать через сайт, можно через Твиттер. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва. Хотел бы два тезиса сказать. Первый, о том, что в данный момент, в принципе, сотовые операторы собирают информацию о звонках, то есть входящие и исходящие звонки, также исходящие и входящие IP-адреса, то есть, допустим, iMessage или WhatsApp, это можно посмотреть в личном кабинете даже. А вот что, как вы вот этот момент прокомментируете? Второй момент, какие гарантии того, что эти данные не уйдут в сеть? Потому что на данный момент любой человек, обладающий автомобилем, как минимум в Москве, может зайти на сайт и увидеть на сайт, где по номеру можно по номеру автомобиля можно пробить личные данные владельца. То есть вот буквально я недавно увидел вот эту статью на Фейсбуке и зашел по ссылке, действительно нашел свой автомобиль. И данные, телефон, имя, отчество и так далее.
В общем, с базами до сих пор не поборолись, а вводим все новые и новые базы, которые могут также утечь.
Ну, в общем, я не вполне понимаю насчет закона Яровой, потому что, когда смотришь сериалы по телевидению, то видишь, что милиция обращается к сотовым операторам.
А это полиции. Вообще отдельный вопрос. Утверждают, что теперь, если мы с вами смотрим один и тот же сериал, то оператор должен будет хранить две отдельных копии одной и той же серии.
А, то есть те, которые он всегда хранил, а теперь еще вторую по закону Яровой?
Потому что вы посмотрели, потому что я посмотрел. Две копии надо будет тоже хранить.
Не знаю. То есть в этом смысле то, что, во-первых, кому человек звонит, хранится довольно длительное время.
Нет, этот факт, это и сейчас существует.
И вроде еще и полиция обращается за записями разговоров, которые какое-то время у сотовых... А, то есть сейчас будут хранить все
сначала
записи?
Сначала они обращаются за тем, чтобы можно ли записать, можно ли послушать, а потом уже получив разрешение.
А теперь у нас будет профилактическое хранение.
А теперь профилактическое хранение.
Ну пусть хранят, если не запутаются. А вот не уйдут ли базы, это хороший вопрос. Но это вопрос, извините, к службе внутренней безопасности ФСБ и МВД.
Но вот смотрите, опять Илья пишет, даже сейчас в СОРМ, о котором вы упоминали, оборудование для подключения, это его информация, операторы покупают за свои деньги, устанавливают за свои деньги, спецслужбы только проверяют корректность установки. А что значит операторы за свои деньги? Значит, мы с вами за это платим.
Значит, мы это за это платим. Это меня не радует, все, что я могу сказать. Я еще раз могу повторить, что сказал. Государство в таком случае должно добиться, чтобы оборудование было недорого для мобильных операторов.
Насколько я понимаю, государство что-то подобное пытается делать, но это опять вызывает большую критику. Вот Путин же сказал, что все это новое оборудование по закону Яровой, надо его производство организовать здесь, в России.
Да.
Что пишут люди тут же первым делом? Критикуют, говорят, распилят, ничего не сделают, а потом нам скажут, ничего не вышло.
Слушайте, ребят, ну это дурдом, но загружать отечественные заводы высокотехнологическим госзаказом – это хорошо. Это всегда хорошо. Пилят, не пилят. И, кстати, в оборонке вообще-то не очень пилят, насколько мне говорили люди, следующие в этом. Там в основном теперь просто высокая зарплата рабочих и инженеров. Нет, это хорошее дело. И если это будет... Но главное, чтобы было недорого, чтобы действительно... Я и так с трудом плачу за телефон.
Возвращают нас к турецким событиям. С вашей точки зрения, то, что случилось вчера в Турции, это как-то изменит ситуацию, внутреннюю, внешнюю политику других стран нашего региона? Я не знаю, Казахстан, Киргизия, ой, Армения, Азербайджан. Это как-то скажется на этом всем?
Нет, думаю, что не скажется, потому что... опасности госпереворота в Казахстане, Армении, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане хорошо известны. Огромная часть внимания глав государств и спецслужб направлена на профилактику таких госпереворотов. В Кыргызстане госперевороты происходят регулярно и называются революциями. В Грузии это произошло несколько раз. В Армении мы наблюдали 10 лет назад фантастическую ситуацию, когда в парламент ворвались террористы, перестреляли половину парламента, и кто за этим стоит, до сих пор непонятно. Почему? Ну, такая жизнь, извините. Тут главное, что этого нет ни у нас, ни у белорусов.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
А я про белых хотел спросить, верите или не верите, что, ну, так лжанулся, взяв налом?
Хорошо. А, вот смотрите, мы уже совсем перешли, да, окончательно на вот эти вопросы, типа, а верите в белых?
Скорее верю. Другое дело, что я же не знаю. Может, правда, на какие-то...
На благие цели.
Да. Но это также незаконно, но, видимо, на это принято закрывать глаза. Но вообще белых производит на меня впечатление человека, который может, как говорит наш радиослушатель, лохануться.
Но смотрите, какая история, ведь это возвращает нас именно к формулировкам, к подходу. Получается, что мы уже даже не надеемся на то, что мы узнаем, что было на самом деле. Вы верите в белых, спрашивают вас?
Я скорее верю, что все губернаторские дела, которые до сих пор у нас проведены, и из которых дело белых третье или четвертое, основанные на фактах реальной коррупции. Но при этом я продолжаю верить, что огромное количество губернаторов-коррупционеров пока уходит от ответственности. Может быть, потому что власти боятся разом посадить весь губернаторский корпус. Простите за откровенность.
Но все-таки я возвращаюсь к своему вопросу. А мы будем верить или не верить? Или можно как-то так организовать, чтобы мы понимали, что вот этот губернатор точно, вот оно доказано.
Ну, вообще-то...
А вот этот вроде как не очень доказано. Доказательства были недостаточно убедительны.
Ну, давайте, хоть времени мало, но в двух словах. Первое. Вообще-то доказано, потому что пальчики светятся. И денежки светятся. А что говорят защитники БЛХ? Это, говорят, беспредел.
Нет, вот потому Дмитрий пишет, недавно поговорил с приближенным к БЛХ человеком. Подставили. Все говорят однозначно.
Да, но ведь в каком смысле подставили? Типа брал деньги на помощь сиротам, на строительство божьих храмов, на помощь вдовицам. Да, брал серым, да, вообще делал незаконно, но по понятиям можно, потому что так все хорошие люди делают, когда хотят храм построить или сиротам деньги дать.
А у нас многое делается по понятиям.
Вот. Я лично противник игр по понятиям, и поэтому, если формально поднести, то да, реально, вот взял большие наличные деньги. Поэтому органам следствия нужно доказать, что это была взятка. Это не делается одними свидетельскими показателями взяткодателя.
Павел предлагает мне вам дать подержать стакан, после чего у вас тоже, может быть, пальчики засветятся.
А А вы часто встречаетесь с людьми, Павел, в обществе которых пальцы у вас могут засветиться, одновременно с тем, что на вашем столе находится 400 тысяч долларов?
Деньги можно положить чуть позже, когда уже будет включена камера. Ну так, я понимаю логику Павла.
Да. На это я могу сказать, что дела с Сахалинским и с, как его, коми-губернатором убедили меня, что то, что происходит сейчас с Белыхом, возможно. Поэтому я задаю простой вопрос. Почему вы в случае этого Хорошавина и как того звали, так Гайзер не выступали? Да, видимо, просто Белых какой-то особенно хороший человек, а вот чем он лучше Хорошавина?
Политолог Виктор Милитарев был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».